нас сегодня большой день. Сегодня у нас большой театральный праздник. Мы собрались на вечер, посвященный творчеству великой трагической актрисы 20 века Алисы Георгиевны Коонен. Это имя стоит рядом с именами Комиссаржевской, Элеоноры Дузе, Сары Бернар. Мы собрались для того, чтобы обозреть сегодня творческий подвиг этой замечательной русской актрисы, вдуматься в ее вдохновенный труд, проследить его, вспомнить созданные ею замечательные образы. Надо сказать, что иногда Алиса Георгиевна умела поднять произведения, далекие от классической законченности и совершенства, до великих творений. Однажды Шаляпин, увидев Коонен в «Любови под вязами», заметил, что это, в общем, мещанская пьеса, поднята ею до размеров античной трагедии, и что, глядя на игру Коонен, он ощущал волнение до дрожи. Стефан Цвайг хотел написать для Коонен пьесу, в которой она была бы единственным действующим лицом. Такое произвела на него впечатление игра Алисы Георгиевны. Так отнесся он к ее драматургии, ее таланта, если можно так сказать. Но мне кажется, что лучше всего, если о пути Алисы Коонен, о ее создании расскажет она сама. Я прошу вас, Ия Сергеевна, начните.
Театр со всем присущим ему волшебством вошел в мою жизнь с самых ранних лет. Мне кажется, с той самой поры, когда научилась ходить и разговаривать. И вся моя жизнь, и по сей день, тесно и неразрывно связана с театром. Мне всегда трудно было определить границы, где кончается театр и где начинается другая, моя собственная жизнь. Так тесно они были спаяны. Театр врезался в жизнь, а жизнь, в свою очередь, входила в театр, питая его живым огнем. Путь каждого художника, отдающего искусству всего себя, всю свою жизнь редко бывает безоблачным. Не был он безоблачным и у меня. Но, несмотря на это, я считаю себя очень счастливой. С самых ранних лет своей сценической жизни я работала с выдающимися мастерами русской и советской режиссуры. Моим воспитателем был Станиславский. Когда я поступила в школу художественного театра, он дал обещание моей матери отечески заботиться обо мне и трогательно это обещание выполнил. В художественном театре мне довелось работать с Немировичем Данченко, который, по-моему, был не только прекрасным режиссером, но и выдающимся педагогом. Там же я работала и с Марджаном. И, наконец, мне выпало большое счастье встретиться с Александром Яковлевичем Таировым, в режиссуре которого нашли осязаемые черты и конкретное выражение моей смутной мечты об искусстве больших страстей, искусстве больших обобщений. Станиславский был моим воспитателем в искусстве. Таиров – учителем, раскрывшим передо мной целый мир.
Я родилась в Москве, на Долгоруковской улице, в доме Курникова с сыновьями. Сейчас эта улица называется Каляевской. Здесь жил преимущественно мелкий люд, небогатая интеллигенция и мелкие чиновники. Москва моего детства осталась у меня в памяти и словно бы тоже детской. Заснеженные улицы, огромные сугробы, в то время их никто не убирал. Зимние солнечные дни. Было очень весело подбежать к кому-нибудь из ребят сзади и дернуть башлык за нарядную серебряную кисточку. Милая Москва, как казалось тогда, она удивительно радостной, в сверкающем снегу, с прозрачными хрусталиками сосулек, свисавшими с карнизов и водосточных труб. Мы ломали эти сосульки и потихонечку от взрослых с восторгом грызли их. Московские улицы в ту пору были немноголюдные. Иногда даже казалось, что все знают друг друга, все знакомы. Помню, как-то Елена Николаевна Музин рассказывала мне и Таирову, что в те дни, когда Гликерия Николаевна Федотова играла, ее горничная Дуня весь день простаивала на пороге, крича извозчикам: «Не громыхай, не громыхай! Поворачивай переулком! Гликерия Николаевна сегодня играет!» Извозчики покорно поворачивали и объезжали дом стороной. Целые дни мы, дети, обычно проводили во дворе, а вечерами, набегавшись, сидели дома. В длинные зимние вечера у нас дома было очень уютно. У меня был свой угол около подоконника. В нескольких шагах от него стоял старый венский стул, к которому была привязана бумажка с надписью «Театр, вход по билетам». В этом театре я со своими сверстницами, двоюродными сестрами, разыгрывала пьесы, которые сама тут же и сочиняла. Должна сказать, что магическая власть театра завладела мною в самом раннем детстве. В имении тетки, куда мы всей семьей приезжали летом, был домашний театр. И там я, только-только научившись ходить, уже участвовала в живых картинках. А потом стала играть в детских спектаклях. Здесь, в театре, на берегу, правда, не озеро, а чудесные реки с лилиями и кувшинками, и начала я, подобно Нине Заречной, свою актерскую жизнь. Случилось так, что в одном из детских представлений меня увидела родственница Марии Петровны Лилиной, соседка моей тетки по имению. И как я узнала потом, сказала Станиславскому: «Я видела в домашнем театре в Сверчкове девочку, которая, когда вырастет, обязательно должна стать твоей ученицей». Станиславский рассказал мне об этом, когда я поступила в школу художественного театра. Я поступила в первую женскую гимназию. Директрисой ее была важная старая дама Надежда Ивановна Сотов. По слухам, в молодости она была фрейлиной при дворе. Время, проведенное в гимназии, я считаю для себя потерянным, так как там все было скучно и казенно. Но отсюда, наверное, и шли все те шалости, которые я придумывала, приводя в отчаяние гимназическое начальство. Надо сказать, что мои шалости и выдумки доставляли мадам Соц так много беспокойства, что в день моего выпускного экзамена она даже перекрестилась, воскликнув: «Слава Богу! В гимназии больше не будет кон!» Единственным светлым воспоминанием, оставшимся от гимназии, был преподаватель русской словесности Хаханов, человек большой культуры. Он был превосходный педагог, не мучил нас формальным прохождением курса и хронологией. Часто вместо того, чтобы отвечать ему заданный урок, я просто читала вслух любимые стихи. Хаханов верил, что из меня может выйти писательница, убеждал серьезно заняться литературой и слышать не хотел о моей страсти к театру.
Уже в последнем классе гимназии я стала всерьез думать о том, чтобы выдержать экзамены в школу художественного театра. Это решение я хранила в тайне от домашних, прекрасно зная, что оно не встретит у них сочувствия. Только два человека были посвящены в эту тайну. Няня и мой приятель, гимназист Боря Суслов. Выяснилось, что на экзамене записалось около 300 человек при 3 вакансиях. Экзаменующиеся должны были приготовить стихотворение и басни. Я остановилась на стихотворении Надсона «Зимняя сказка» и на басне Крылова «Две собаки». За несколько дней до экзамена мне пришла в голову страшная мысль. А вдруг экзаменаторы решат, что я слишком маленькая, худенькая? В моем представлении актриса непременно должна была обладать высокой статной фигурой. Я поделилась своей тревогой с няней, и мы решили, что дело можно поправить длинной юбкой. Потихоньку от мамы няня переделала мне свою черную суконную юбку. Я примерила, и няня сказала, что в ней я выгляжу достаточно солидно. В ночь перед экзаменом я не спала ни минуты. Чуть свет, вскочила с постели, я побежала в поле, сорвала ромашку и погадала на ней: примут, не примут, примут, не примут, примут. Получилось, примут. Это вселило в меня уверенность. Экзамены проходили в верхнем фойе. Через стеклянную дверь виден длинный стол, за которым сидят боги: Владимир Иванович Немирович Данченко, Леонидов, Вишневский, Буджалов, Москвин. Качалова, к счастью, не было. Не то я, пожалуй, умерла бы от волнения. Сзади стояло еще несколько актеров. Над их головами возвышалась голова Горького. Больше всего привело меня в трепет именно фигура Горького. Чуделов объявил мою фамилию, обнял меня за плечи и повел в зал. Я шла как на казнь. Я трудно передвигала свинцовые ноги с одной мыслью в голове. Я пропала. Так поднялась я на эстраду и увидела, что за столом заулыбались. Ольга Леонардовна рассказывала мне потом, что всех насмешила моя взрослая юбка. Владимир Иванович спросил, что я буду читать. Я пробормотала зимнюю сказку и вдруг почувствовала, что волнение куда-то ушло. Нелегко, свободно, как бывало на гимназических вечерах, на которых я всегда выступала с большим успехом. Меня прервали. Это вселило в меня уверенность. А когда Владимир Иванович предложил мне прочесть басню, я, окончательно расхрабрившись, стала читать своих двух собак, хриплым басом изображая Барбоса и кокетливо пища за Жужу. Москвин хохотал от души. Позже, когда я поступила в художественный театр, он много раз изображал этого моего Барбоса. «Подойдите к столу», — сказал Немирович. Я уже знала, что когда зовут к столу, это хорошо. Плохо, когда говорят «спасибо». И уже без всякого страха, по-детски, двумя ногами сразу прыгнула с эстрады. За столом опять засмеялись, я густо покраснела. «Сколько вам лет?» – спросил Немирович. 16. Не задумываясь, ответила я и прибавила себе полгода. «Очень уж вы молоды», – задумчиво проговорил он. «А может быть, посидите еще годик дома, почитайте книжки, а следующей весной мы примем вас без экзамена». Я перепугалась насмерть. Я стала лепетать, что литературу я знаю хорошо, читала много, и что вообще я взрослая, самостоятельная. Владимир Иванович опять заулыбался и задал мне еще несколько вопросов о моих родителях. После этого он отпустил меня, сказав, что результаты экзаменов будут вывешены через 3 дня в конторе театра. Я была так взволнована, что никак не могла заставить себя уйти из театра и металась взад и вперед по коридору, пользуясь тем, что там никого не было. Вдруг откуда-то сверху легко и весело застучали каблучки, и на лестнице показалась Ольга Леонардовна. «Девочка, подойдите сюда», — сказала она. Я быстро вбежала по лестнице, и Ольга Леонардовна шепнула: «Вы приняты, только смотрите, Не говорите никому, что я сказала вам это. И на ходу протянула мне розу, которая была у нее в руках.
Я готовилась к началу занятий с большим волнением. Одно дело сидеть в театре зрительницей на ступеньках, и совсем другое прийти туда утром со служебного входа, как приходит Качал, Станиславский, Книппер. Моя первая встреча с Константином Сергеевичем произошла в раздевалке художественного театра. Поздоровавшись со мной, задав мне несколько вопросов о том, как я чувствую себя в театре, он неожиданно спросил: «Скажите, вы могли бы уйти в монастырь?» Я растерялась и, заикаясь, пробормотала: «Нет». «А ведь театр — это тот же монастырь, — продолжал Константин Сергеевич. — Работа в театре требует полной отдачи себя, отречения от многого в личной жизни. Служить искусству — это подвиг». Раздался звонок на репетицию, и, бросив мне «подумайте об этом», Станиславский ушел в зрительный зал. Позднее я привыкла к неожиданным и странным ходам мыслей, которыми порой ошеломлял своих собеседников Константин Сергеевич. Но в тот день я долго не могла прийти в себя и все раздумывала над его словами. Неужели искусство действительно требует от человека отрешенности? Жизнерадостная по природе, я не могла представить себе, что должна буду отказаться от жизни, такой увлекательной и прекрасной, которая только-только приоткрылась передо мной. В этот год Станиславский и Немирович Данченко не занимались с учениками, оставаясь в нашем представлении богами. Но сами они, очевидно, приглядывались к нам. Во всяком случае, довольно скоро, как-то незаметно получилось, что одни из учеников попали в сферу внимания Станиславского, другие — Немировича Данченко. Я почувствовала на себе пытливый и заботливый взгляд Константина Сергеевича.
Позиция Георгиевна вошла в художественный театр. Константин Сергеевич был прав, когда остановил на нее свой пытливый взгляд. Она была совсем неожиданной актрисой среди очень хороших, прославленных актрис художественного театра. В ней было что-то необычное, не похожее на других, ни в ее голосе, ни в ее необыкновенном тембре, ни в ее движениях, ни во всем том, что она внутренне несла с собой и вносила в духовный мир тех зрителей, которые так жадно и напряженно следили за этой молодой актрисой, полной и внешней, и какой-то неизъяснимой духовной красоты. Я помню ее Машу. Я помню, как мы смотрели за этой строгой, красивой девушкой, строгим пробором, прямым пробором спокойно прилизанных черных волос, в этом черном шуршащем платье, в этом гордом достоинстве, с которым она несла свою цыганскую честь. В ней не было ни секунды, ни побрякушек, ни всего того, что мы связываем с цыганской экзотикой. В ней была та цыганская гордость, та цыганская воля, которая заставляла любить ее. И мы понимали этого небольшого человека, Ивана Михайловича Москвина, Протасова, который так стремился к этой женщине, в которой честь, свобода из тесных ущелий его такой удобной и скучной квартиры. В ней была гордость, которая звала к себе человека. Гордость, которая утешала, которая давала пищу, которая позволяла жить человеку. И вот эта тема воли, тема человеческой свободы потом возникла и в Анитре, той дикой девушке среди знойных аравийских пустынь в Пергюнте Ибсена. В ней было и лукавство. В ней была и дикая грация. Она великолепно пела, Она танцевала, она завлекала, она умела обманывать. И во всем этом было опять эта неповторимая воля. А до этого, что было началом маленькой девочки с глазами, которые ждали чуда, с волосенками, с маленькими ножками в каких-то очень больших деревянных башмачках. Она смотрела, и все, что для нее открывалось, было для нее чудом, познанием жизни. И для нее было прекрасно, что вдруг возникали души животных, что могли заплясать тарелки, что вдруг было видно эта превосходная елка, которая блестела за стеклами их дома. И было то, что открывались вдруг души зверей и души деревьев. И она могла погрузиться и в прошлое, и встретить своих маленьких братьев и сестер, и могла увидеть будущее. Вот эти жадные глаза, ждущие чуда. Вот это и было замечательно в метель Алисы Георгиевны Коулман. Она ждала чуда. Она ждала чуда и как актриса, и как человек. В ней было вот это ожидание того непредвиденного, прекрасного, замечательного, что ждет ее в жизни.
Театр блеснул еще одной молодой артисткой, Голден, на которую я возлагаю большие надежды. Станиславский.
Вашему творчеству, вашему замечательному труду. Здесь мы сейчас слушали и читали ваши великолепные воспоминания. Вот что сейчас происходит. А сейчас я посмотрю в шпаргалку, потому что это большая композиция, принадлежащая нашему дорогому Иосифу Михайловичу Туманову. Я не хочу сорваться. Здесь все правильно. Вот я рассказал вам о том, как идет вечер. А теперь я попрошу Любовь Ивановну Добрыжанскую продолжить наше чтение этих произведений. А сейчас я сяду рядом с вами.
У Константина Александровича Маржанова был открытый, добрый характер, располагающий к откровенности. И когда он стал расспрашивать меня о моей жизни в театре, Я рассказала ему о моих мечтах и печалях. Риск и отвага в творчестве необходимы. Художник не должен засиживаться под крылом и под опекой. Пусть даже не сразу достигнет он нужных результатов. В Малаховке вы оказали мне большое доверие, рассказав о желании вырваться из-под опеки, по-своему распоряжаться своей судьбой, говорил Константин Александрович. Я не знаю ваших планов, но хочу вам рассказать о своих в свободном театре. Алиса, поймите меня, я говорю с вами не как коварный соблазнитель, а как режиссер, который в вас верит и от всего сердца желает вам добра. Думайте и решайте. Прошло несколько недель. Я позвонила Немировичу и попросила меня принять. На следующий день я с трепетом поднималась по лестнице в его кабинет, судорожно сжимая в руках контракт и, переступив порог, сразу положила его на стол. Владимир Иванович взял бумагу, прочитал ее, долго молчал. Пройдя несколько раз по кабинету, он пододвинул мне кресло, посмотрел на меня, как-то неестественно улыбнувшись. А теперь объясните, что это значит. Я ушла из театра, Владимир Иванович, пробормотала я заплетающимся от волнения языком. Насколько я понимаю, вы перешли в свободный театр к Марджанову. Когда вы подписали контракт, я сказала, что подписала его 3 дня назад. И вы были в твердом уме, я кивнула. И Марджанов тоже, я опять кивнула. Владимир Иванович говорил долго. Говорил, что я совершаю безумный шаг. Что уходить сейчас, только что получив 3 роли, бессмысленно. После короткой паузы Немирович снял телефонную трубку. Я поняла, что он звонил Константину Сергеевичу. У меня сидит Конен с контрактом, подписанным к Марджанову в свободный театр.
Дорогой Константин Сергеевич, я не прошу у вас прощения, так как, зная вас, понимаю, что вы меня не простите. Я убежала от вас, от человека, которого безмерно люблю, люблю как отца. Убежала от художника, которого чту как Бога. Ушла я в неизвестность. Свободный театр был только предлог. Мои мечты об искусстве, о театре были иные. Пусть они эфемерны, наивны, может быть, несбыточны, но они-то и толкнули меня на уход из художественного театра. Я очень тяжело пережила и переживаю сейчас мой разрыв с вами, дорогой Константин Сергеевич. Но я не могла иначе, не могу иначе. Искусство, ваши заветы я не предам никогда. Ни при каких обстоятельствах. Скорее умру. Преданная вам, безмерно вас любящая Алиса.
Когда я впервые отправилась в свободный театр, остановившись, подумала, переступаю порог в новую жизнь. В зрительном зале было темно. На сцене оркестранты настраивали инструменты. На фоне освещенной сцены я неожиданно увидела около рампы мужской силуэт. Заметив меня, Маржанов быстро спустился по лесенке в зал, крепко обнял, приветствуясь с первым появлением в свободном театре, и подвел меня к молодому человеку, стоящему у рампы. Познакомьтесь, Алиса, Александр Яковлевич Таиров.
Конен ушла из художественного театра как искательница. И в свободном театре она встретила искателя Таирова, и два блестящих таланта соединились. То был 20 век. В русском театре происходил бурный рост сценических экспериментов, развернувшихся еще более после революции. Когда состоялись первые спектакли камерного театра, Кугель писал в одной из рецензий: «Камерный, в этом театре нет ничего камерного». И это было действительно так. С первых шагов камерного театра это был театр огромных чувств, больших характеров, громадных страстей, обобщений. Таиров в свое время говорил, что без участия Конан его начинание, создание такого театра, театра синтетического, театра эмоционально насыщенных форм, как он называл первый этап истории камерного театра, не осуществилось бы. Алиса Георгиевна появилась на сцене в первом же программном спектакле камерного театра в «Сакунтале». И позже она переиграла в этом театре множество ролей программных, которые были характерны для всей истории камерного театра, для всех его опытов, экспериментов и исканий. И прежде всего она появлялась в ролях сильных женщин, будь то Соломея, в которой она искала мотив богоборческий, и где слова героини «лишь на любовь надо смотреть» приобретали своеобразный смысл, смысл этого поединка Соломеи и Иоканаана. Алиса Георгиевна выходила на сцену в тунике Антигоны, в латах Иоанны, Жанны д'Арк, в сарафане Катерины, в стилизованном платье русской женщины, которые сейчас, когда смотришь эти фотографии, чем-то напоминают абрисы древнерусской живописи. В этих героинях появлялись большие ассоциации. Плач Ярославны был для Алисы Георгиевны ассоциацией для монологов Катерины. Критики видели в ее Антигоне нечто сходное с русскими девушками-революционерками. Но даже тогда, когда Алиса Георгиевна и появлялась на сцене в костюмах современных женщин, в ролях девушек-американок, в знаменитом Аниловском цикле, играла героинь раздираемых противоречий, наделенных этой нервностью, характерностью драм и трагедий 20 века, даже там она приводила их к катарсису, к большому подъему, к первозданным великим человеческим чувствам. Потому было так естественно, что в более поздние годы, когда Алиса Георгиевна играла Заречную, не возникало сомнений в том, побеждает ли Заречная, победит ли она как личность, как актриса, как художник. Умей нести свой крест и веру. Веру. Вот эта вера в искусство, в его огромную роль, в его огромное значение в человеческой жизни всегда была присуща Алисе Георгиевне. Таиров назвал актера скрипкой Страдивариуса. И эти его слова – прекрасный дар художнику Лицидею. Пусть я употребляю старинный термин, но он очень подходит к театру, он, мне кажется, бессмертным. Вот это множество ролей Алисы Георгиевны, ее гибкость творческая, при которой она могла извлекать любые звуки, любые мысли извлекать из этих ролей, которые она, как здесь уже говорилось, иногда подымала, далеко расширяла за границей пьес, которые она играла, это была одна из ее необычайных, притягательных, магнитных, электризующих зрительный зал особенностей. Таиров хотел создать синтетический театр. И в те годы, в начале века, о синтетическом театре мечтали многие. И в частности Блок, который говорил, как один из создателей Большого драматического театра, о том, что на сцене должен возникнуть хоровод муз. Вот эта музыкальность искусства, пластичность искусства, она была присуща Конан всем ее ролям. И потому так было естественно, что теперь Алиса Георгиевна снова обращается к блоковскому творчеству, которым она тянулась еще на заре своего творческого пути и создавала вот эти неповторимые вечера Александра Блока. Или читала Пушкина под музыку Прокофьева, я говорю об отрывке из «Египетских ночей». Вот эта музыкальность, эта пластичность ее ролей, она возникала и в танце ее Соломеи, и в пантомимах, которые она играла, в покрывале Пьеретти, куклу в пантомиме Дебюсси. Позже эта пантомима входила в спектакль как слагаемое из сценического актерского действия. И то, чего хотел Таиров, извлекать необычайные артистические эффекты из самой немоты сценического действия, это было присуще лучшим ролям Конен. Не забываем поклон ее Адриены, когда, выполняя этикет, она склонялась перед принцессой, но склоняясь, она возвышалась. Не забываем и движение ее Эллы в «Негре», когда она заносит маску в отчаянии от того, что раздираема она противоречиями. Сегодня трагедия, завтра Орликинада. Сегодня мистерия, завтра оперетта. Так шел этот сложный путь нашей изумительной трагической актрисы. Среди первых образов Алисы Георгиевны едва ли не главнейшее место занимает Федра.
Маленький кусок.
Нет, я принять посольство из Афин не в силах. Нет, не принуждай меня. Чем хочешь ты прельщать мой ум смятенный? Ах, лучше спрячь меня. И так сказала я слишком много. Говорила то, о чем никто не должен был бы ведать. О, как меня он слушал, как старался перетолковывать мои признания, лишь отступление ловкого искал, своим смущением утроял мой стыд. Зачем насилием ты помешала мне грудь мою пронзить его мечом? Он за меня бледнел, меч отнимал он? Нет, чуть за меч взялась я, уступил он. Через одно мое прикосновение ему стал ненавистен меч его. Мне царствовать, мне властвовать народом, когда мой разум надо мной не властен, когда я сердцем править не могу, когда я от стыда едва дышу, когда я умираю. Ты видишь мой позор? Все пред тобой открыто. Что ж, я унижена, довольна ль, Афродита? Твоей жестокости ужель то не предел? Ты торжествуешь, в грудь вонзились жало стрел. Но если хочешь ты победою венчаться, найди себе врага, готового сражаться. Не признает твоих велений Ипполит. Пред алтарем твоим с дарами не стоит. Он имена твои клянет в безумной злобе. Богиня, мсти ему, оскорблены мы обе. Пусть любит Ипполит.
Нужно. нужно ли еще и еще раз повторять вам, что я никогда не видел более великой актрисы, чем вы? Все последние ночи все думаю о вашей Федре, которая похожа на женщину, измученную лихорадкой любви, ищущую прохлады под своими покрывалами. Ваш почитательный, глубокий поклонник Жан Кокто.
Конен, Федра все время величественно, все время царственно, несмотря на ужасающую страсть, которую она переживает. Конен поднялась в своем исполнении Федры на ту высоту, где на ум приходят имена Рошель или давно ушедших имен, но как-то необыкновенно дорогих нам даже по именам русских артисток-мастеров, полных трагедий, каких-либо Семеновых или Асеньковых, Луначарских.
Октябрьская революция бурей ворвалась в жизнь. Баррикады, пулеметные очереди. Работа в театрах остановилась. Несколько дней родители не выпускали меня на улицу. Но усидеть дома было невозможно, и я выбегала в наш большой двор, куда доносился хоть какой-то отзвук событий, сотрясавших Москву. Нашу жизнь первых октябрьских дней я вспоминаю неизменно с большим волнением, как время особенного, свободного дыхания и большого душевного подъема. Жизнь входила в новый ритм, обретала новые четкие черты. Скоро по Москве разнесся слух, что наркомом просвещения назначен Анатолий Васильевич Луначарский, ведение которого будут все театры. Новость эта вызвала большую радость в театральных кругах. Имя Луначарского было хорошо известно. Перспектива работать под началом Луначарского вселяла самые радужные надежды. Анатолий Васильевич сказал, что в ближайшие дни он начнет знакомиться с театрами и предложил художественным руководителям каждому показать ему тот спектакль, в котором наиболее полно выражается творческое лицо театра. Таиров решил показать «Соломею». Через несколько дней был назначен просмотр. Шел он днем, без публики, в помещении, как всюду в то время, было не топлено, Анатолий Васильевич и несколько человек вместе с ним вошли в зал, не раздеваясь. Но когда открылся занавес, и Луначарский увидел на сцене полуобнаженных актеров, он встал и сбросил свою меховую шубу. Этот жест Анатолия Васильевича нас очень тронул. Спектакль шел с большим подъемом. Когда Таиров рассказал Луначарскому о своих планах возрождения трагедии, о том, что считает очень важным сейчас вернуть на сцену двух китов, на которых всегда держался русский театр, с одной стороны трагедию и героическую драму, с другой веселую комедию, оба жанра, вытесненные современным бытовым репертуаром, Анатолий Васильевич горячо одобрил эту позицию и обещал свою помощь. Через несколько дней пришло извещение из наркомпроса. Камерному театру возвращалось его помещение на Тверском бульваре 23. Театр стал жить нормальной жизнью, технический персонал был увеличен, мы стали получать жалования. В Анатолии Васильевиче жил поэт и романтик. Вероятно, поэтому он был так близок и Таирову, и мне.
Первым спектаклем, в котором я увидел Алису Георгиевну, была мелодрама Скриба Адриена Лекуврер. Своей игрой Алиса Георгиевна поднимала образ актрисы Адриены Лекуврер до высоты античной трагедии. Она раскрывала этот образ постепенно. Перед нами была актриса, которую играет актриса. И вызывали восхищение обе актрисы, созданная и создающая. Это многогранная, я бы сказал, анфилада черт характера, которая открывалась с каждым новым актом. Это страсть, томление, мука, боль, творчество. Все было в этой необыкновенной роли. И что отдала Алиса Георгиевна своей героине? Свой голос, свои глаза, свою пластику, интонации, необычайную полноту чувства, страсть, высокую, благородную страсть, которыми она наделяла своей героине. И при этом не истощилась в этом образе. Она ничего не отняла у нее. Наоборот, мне кажется, что этот образ еще более обогатил Алису Георгиевну и дал ей необычайно широкие краски в изображении других. Я думаю, что немного было на свете актрис, которые так умеют любить на сцене, как умеет это Алиса Георгиевна. А если хорошо... А если сказать совсем коротко, то капали слезы.
Таиров и Конен сотворили невероятное с этой пьесой. Мы им дали довольно посредственную мелодраму, они сделали потрясающую трагедию. Мы им предложили Скриба, они вернули нам Шекспира. Жан Ришар Блок. Пусть ваши дни все будут вдохновенны. Дано вам трогать и будить сердца. У вас судьба прекрасная Адриенны, но без ее печального конца. Щепкина, Губерния.
Они не ели и не пили. Где видишь одного, другой уж верно там. И радость, и печаль, все было пополам. Ну, кажется, куда б хотеть, или от милой, или от друга. Нет, вздумал странствовать один из них, лететь. Послушай, говорит в слезах ему другой, или с другом хочешь ты расстаться? Останься дома, милый мой, ведь нам так радостно с тобой. А, вас занимает басня. Вы хотите знать, что перенес путешественник и как страдал друг его? Нет, зачем это? Он вернулся домой, счастлив еще. Его там дружба ожидает. К отраде он своей услуги, лекарей, помощь видит в ней. С ней скоро все беды, все горе забывает. О вы, которые объехать свет вокруг, желанием горите, вы... Эту басенку прочтите. И в дальний путь такой пускайтесь, а не вдруг. Поверьте, той земли не сыщете вы краше, где ваша милая или где живет ваш друг. Эту басню «Ла Фонтена» Адриано Люкуврор читает Морису Саксонскому в фойе французской комедии при их первой встрече.
Сейчас, как и вы, Алису Георгиевну, и снова ощутил себя тем мальчишкой, который, ну, трудно, конечно, заниматься арифметикой, но это было все же 51 год тому назад, с галерки тогда еще Петроградского Большого драматического театра впервые увидел Алису в «Стране чудес». Алису в «Стране чудес» театра, рожденного гармонией искусства режиссера, музыканта, художника, драматурга и, конечно, прежде всего, актрисы. Мы здесь сегодня слышали справедливые и самые высокие слова об Алисе Георгиевне как великой, и здесь это единственное возможное слово, трагической актрисы 20 века. Но я думаю, что никогда бы Алисе Георгиевне не удалось бы с такой силой передать и страсть, и боль, и трагизм судьбы своих героинь, если бы она бы не излучала из себя величайшее жизнелюбие, если бы ее зоркий глаз, острый слух, умение слышать и видеть жизнь не сочеталось бы и с неиссякаемым чувством юмора, жизнелюбия. Вот мы сегодня слушали удивительные отрывки из ее воспоминаний, в которых звучал живой голос Алисы Георгиевны, такой, какой нередко приходилось слышать ее друзьям, ее знакомым. Я вспоминаю, с каким восторгом слушали рассказы Алисы Георгиевны или то, как она показывала своих знакомых, и то, что происходит вокруг, такие друзья, как Михоэлс, как Качалов, как Илья Григорьевич Эренбург и другие великие наши художники, мастера советского искусства. И вот, когда вспоминаешь роли Алисы Георгиевны, то рядом с Адриэной, с мадам Бавари, с Федрой, с комиссаром и другими ролями, я вспоминаю и ту роль, в которой вот эта ее живая и веселая человеческая природа по-своему раскрывалась. Я вспоминаю незабываемую Жерафле Жерафля, которую она играла с удивительной грацией, с озорством. Эта оперетта, да и трудно ее представить без той удивительной режиссуры Таирова, которая сверкала во всех мизансценах, в этом фейерверке аттракционов, из которых как бы сплеталось это самое сценическое представление. Ее трудно себе представить и без тех исполнителей, которые тогда выражали этот режиссерский замысел. Вы помните, вероятно, что там Алисе Георгиевне Конан приходилось играть как бы две роли – сестер-близнецов, ибо одну похищали пираты, и ей пришлось изображать и Жерафле, и Жерафля, которые отличались друг от друга формально только бантиками – голубым и розовым. Но искусство вместе с тем Алисы Георгиевны было в том, что кроме этих бантиков вы каждый раз понимали, что вот это Жерафле, а это Жерафля. Одна грустная, другая более озорная, и другая более веселая. Иначе не могло быть у Алисы Георгиевны. Ибо, как каждый настоящий большой художник, какой бы образ она ни создавала, трагический или комедийный, это всегда будет личность. Я вспоминаю свои первые впечатления, когда вас видел я пьеретой, когда я вас видел Коломбиной, вот с этой самой галеркой. Это все были личности. И такими же маленькими личностями вдруг оказывались и вот это, и Жерафле, и Жерафля, которые, я повторяю, озорно и весело, находчиво, с удивительным, я сказал бы, удивительным пластическим рисунки, с потрясающей музыкальностью передавались Алисой Георгиевной. И я думаю, что мы сейчас снова как бы окунемся в это сценическое прошлое и как бы вновь повторяя те слова, которые мы не раз говорили, когда смотрели Алису Георгиевну, слова ее знаменитой пуншевой песни, это «Дивные чары радуют нас», эти несколько старомодные, я сказал бы, слова, но выражающие искренность чувства, и снова слышу эту песню, перенесемся в эти 20-е годы и снова увидим ту, я сказал бы, грань искусства Алисы Георгиевны, которая все нас восхищала, радовала, и за которое мы всегда будем ей благодарны.
Женщине-актрисе. Я хочу, чтобы вы знали, как популярно ваше имя и какое глубокое почтение оно у нас вызывает. У вас есть удивительная гордость. Гордость женщины и гордость таланта. И это прекрасно. Вы в своих воспоминаниях пишете о том, что не безоблачно была ваша жизнь, и тем не менее вы себя чувствуете счастливой.
Вы себя чувствуете счастливой, мне кажется, потому что это пламя театра, оно все время в вас. Оно дает этот блеск таланту и блеск всем окружающим. Вы поразительны этим, и мы вас любим горячо. Вот вы тоже, вот сегодня я слушала и вспомнила, вы написали о том, как Ольга Леонардовна на экзамене потом вам дала розу и сказала, что вы приняты. Дорогая Алиса, я от вас испытала это. Когда я читала на экзамене, вы потом заглянули в нашу комнату, где мы несчастные стояли, трясясь от страха, сверкнули на меня своими синими глазами и шепнули мне: «Вы мне понравились и вас приняли, я знаю». Счастливые. Вы столько могли создать, столько создали, так разнообразны все ваши образы. Вы счастливая, и вы счастливая сейчас. У вас нет немоты. Вы пишете, вы выступаете, вы все время живете тем творчеством, которое вам дала природа. За это все мое любимое ваше создание. Это мадам Бовари. Я обожаю эту вещь. Я обожаю ее. Все, что вы создали, было интересно, было прекрасно, было нужно. За гордость, за блеск таланта, за достоинство вас, за мужество вашей женственной жизни. Низкий вам поклон.
Чудесная Алиса Георгиевна, можно мне напомнить вам немножко из спектакля «Мадам Бовари»? Это ваш вальс вами, когда я о нем говорю, вами сочиненный, а мною только записанный под вашим внушением, под внушением вашего чудесного таланта.
такая прекрасная, Алиса Георгиевна. Однажды вы сказали, что музыка – одно из главных действующих лиц вашей жизни. И тоже испытываем мы, многие-многие музыканты, для которых ваше искусство – одно из главных действующих лиц нашей жизни. Вы в нас пробуждали с молодых лет, мечтатели, учили осознавать жизнь как поэзию. И однажды я осмелился позвонить знаменитой Алисе Конан и пригласить ее для участия в музыкальной радиопередаче. Так в первый раз в музыкальном вещании раздался голос великой актрисы. Звучали страницы из жизни артиста Шарля Гуно. Ваши щеки пламенели, когда вы вышли из студии, не знали, как и что. Все были в восторге, потому что чувствовали, что музыкальный голос Конан – это музыкальное чтение. Так очень скоро, уже 8 января 1953 года, вслед за 26 декабря 1952 года, вы прочитали о Рахманинове, письма Рахманинова. А потом новеллы из писем с моей мельницы Доде, «Арлезианка», сказка об Италии Горького в чтении, посвященном Алексею Максимовичу Горькому. И Алиса Георгиевна стала одной из любимых актрис музыкального радио. Однажды, по воле некоторых фантазеров, Алиса Георгиевна услышала предложение прочитать стихотворение в прозе Тургенева для концерта русской лирики. «Ну почему же Тургенев?» – сказали вы. «Как же и как это?» И вот вы прочитали, как хороши, как свежи были розы. Теперь это один из ваших шедевров, которые любят люди. И когда это звучит по радио, так же, как и другие маленькие миниатюры Тургенева, то действительно вы осуществляете то, о чем мечтал сам Иван Сергеевич Тургенев. Может быть, какое-либо из этих стихотворений заронит что-либо в душу читателя. Так, слушая 6 раз повторенный рефрен, как хороши, как свежи были розы, люди встречаются с поэзией. Однажды мы продолжили беседу с вами о жизни вашей в музыке, и вы, как всегда, с юмором, с огоньком в глазах, рассказали о детстве. Ваша мама, Алиса Львовна, была ученицей самого Николая Рубинштейна. И мама играла душевно, сказали вы. В этих словах многое прозвучало в вашем отношении к искусству. Тут же вы вспомнили бытовавший в семье разговор о том, что когда вы родились и когда вас крестил Кюре, то он сказал: «Страшно кричит, будет певицей». Вот. И хотя вы и сказали, что вы не стали певицей, а нам сегодня молодежь напомнила ваш образ в «Жирофле», я могу тоже вспомнить, что вы назвали ваш любимый романс, который пели, «Сирень Рахманинова». А однажды даже приняли участие в очень странном ансамбле. Как ученица Лосева, воспитанника Мазетти, вы пели в квартете из Фауста «Марту». И это было в Политехническом музее. Так, звено за звеном, звучал ваш рассказ о музыке. Но вся размеренность и юмор ваши отступили, когда зашел разговор о Скрябине. И, друзья, вы читали и читаете воспоминания Алисы Георгиевны. Там прекрасно написано об искусстве Скрябина, который вдохновляла поиски молодой Конан, и который для нее связано с Блоком. Вот это мятежное творчество взрастило нашу великую актрису. Одно воспоминание кажется мне особенно значительным и заставляющим думать о многом. Это ваш рассказ о том, как в канун Первой мировой войны в ресторане «Прага» Александр Николаевич Скрябин произнес свою историческую речь о том, что мир раздираем страстями, и, поясняя свои художественные искания, он сказал, вы любите это повторять, Элиза Георгиевна, а я очень люблю это слушать из ваших уст. Он сказал, что когда в искусстве вот будет достигнут этот апогей кипения чувств, то на смену придет простейшая формула. Черная черта на белом фоне. И все станет просто, очень просто. Не без доли сожаления вы говорите об этом, потому что вы актриса романтики. И можно много думать об этой вашей мысли. Гёте некогда в разговорах с Эккерманом сказал, что мы должны всегда возвращаться к прекрасному. Пусть в литографиях просматривать опять Леонардо и Микеланджело, и Рафаэля, так и ваши почитатели. 40 лет эта книжка среди моих святынь. Это книжка Леонида Гроссмана «Этюд Алиса Конан», который был куплен в 30-м году. Поэтично, искренне написанный, он увлекает и поныне. И здесь есть эпиграф, который мне хочется напомнить вам, друзья, в этот торжественный день. Это Теофиль Готье. А Гроссман, искусство Конан, возвышает и ставит его в ряд с Элладой, с храмом Эллады. И вот он вспоминает Сиракузы, где, как вы знаете, может быть, был один из самых больших древнегреческих театров, и пишет: «Emprunte à Syracuse, son bronze au fermement s'accuse, le trait fier et charmant». Спасибо. Спасибо за то, что вы нас учите не спешить в спешке и суете дней, что ваша мысль неподкупна, и что вы пробуждаете добрые чувства в нас.
Дорогая Алиса Георгиевна, я не знаю почему, но это я с особым удовольствием. Я читал во французских журналах, что вас называют Новой Рошелью и Дузе. Это неверно. Они были лишь предшественницами Алисы Конан, Гордон Грег.
В памятном театральном совещании РАП, это было еще в 30-м году, после доклада Таирова, к нам подошел Всеволод Вишневский, представился. Маленький, коренастый, с задорным носом, с прищуренными, из-под лобья смотрящими глазами. Он мне очень понравился. «Вы здорово говорили», — обратился он к Таирову. Завязался разговор. После конца совещания мы вместе вышли на улицу и долго бродили взад и вперед по Тверскому бульвару. Вишневский и Таиров в перебивку говорили о путях искусства, о том, куда и как идти. Потом пришли к нам, пили кофе и сидели до утра. Выяснилось, что Вишневский видел все постановки камерного театра и не раз обмозговывал, как он выразился, приемы и метод Таирова. «Думаю, вы бьете в цель», — говорил Вишневский. «Ваше искание, борьба с одряхлевшим натурализмом, который всем нам мешает двигать большие проблемы, все это правильно, нужно драться». И уже под утро, прощаясь, сказал: «Попробуем вместе идти в наступление. Может, что и получится. Главное – найти настоящую большую тему». Так с этого вечера завязалась дружба Вишневского и Таирова, длившаяся долгие годы. Как-то придя к нам, Всеволод торжественно сообщил мне: «Будешь играть Ларису». И пояснил: «Ларису Рейснер. Ты замечательно должна ее сыграть. У вас есть что-то общее, и в характере какие-то сходные черты, и глаза похожи, и имена рифмуются. Алиса – Лариса». Время шло. Всеволод Вишневский работал много, запойно. Часами сидели они с Таировым в театре или у нас дома, подкрепляясь черным кофе. И, наконец, в артистическом фойе вывешено объявление. Всеволод Вишневский читает свою новую пьесу. Названия у пьесы еще не было. Оно появилось позднее и совершенно неожиданно. Как-то вечером я зашла в кабинет к Александру Яковлевичу. Вишневский и Таиров шагали по комнате и перебирали разные варианты названия. Всеволод почему-то очень боялся определения своей пьесы как трагедии. Таиров пытался объяснить ему, что все же он написал трагедию. «Да, я понимаю, что это трагедия», – возражал Вишневский, – «но она оптимистическая». «А почему бы именно так и не назвать пьесу? Оптимистическая трагедия», – вмешалась я. Всеволод вскочил и заключил меня в объятии и воскликнул: «Ура!» И тут же на первой странице пьесы красным карандашом жирно начертил: «Оптимистическая трагедия».
Казалось, что все самое страшное уже позади. Спектакль почти был готов. Надо было встретиться с публикой для того, чтобы наконец родилось то, что рождается в театре спектаклем. И вот этот момент наступил. И самое страшное, оказалось, мы даже не ожидали. Спектакль был необыкновенный. Он начался часов в 9 утра. И зритель был необыкновенный. Собрались весь Реввоенсовет Республики во главе с товарищем Ворошиловым смотреть этот спектакль. В зрительном зале сразу образовались две правды. Одна правда – это те, которые сидели в зрительном зале, те, которые своей кровью и своими боями, мыслями создали правду жизни. И на сцене были актеры, которые должны были чудом театра восстановить и воссоздать в образах вот эту правду людей, которые сидели в зрительном зале. Те, которые сидели в зрительном зале, они были очень добрые, они были очень внимательные, но они не могли бы вынести никакой фальши, если бы оттуда, с той стороны сцены, эта фальшь была бы проявлена актерами, ибо они были творцы того, что должны были актеры показать. Когда вышел комиссар, то мы почувствовали, что ей придется очень туго. Она должна была успокоить и усмирить не только тех анархистов, куда ее послала партия большевиков. Она должна была еще убедить в своей правде и зрительный зал. Я должен вам сказать, что здесь произошел великий парадокс, который может быть только в театре. Анархисты, которых она должна была успокоить, усмирить, они, эти самые анархисты, старались во что бы то ни стало помочь комиссару, чтобы она была в своей правде сильна и настоящая. Вот это был парадокс. И мы видели, когда она вошла, что зрительный зал замер. Он замер. Он ждал вот этой необыкновенной таинства, которое должно свершиться в театре. И потом, когда в последнем акте наш маленький, изящный, несмотря на свою кожаную куртку и сапоги, такой волевой, такой обаятельный и такой мною любимый комиссар упал и сказал, что надо, сказал свои последние слова, зрительный зал встал и молча очень долго стоял. Не было аплодисментов, была мертвая тишина, и мы поняли, что вот этот маленький комиссар победил. Она победила Алиса Георгиевна Коуна победила великую две правды. Она эти две правды соединила в одну великую правду. Вот от имени всех мужчин вам должен сказать, мы вас любим и никогда не изменим.
Армии, где каждый знает, зачем и куда он идет. Красная армия, тебе молодость наша. Когда нам по 18 лет было, мы говорили со всем миром. Всем, всем, всем. Светило нам солнце, сверкало имя Ленина, и улыбки, и шести орудийные залпы армии нашей взлетали над равнинами и над горами. Мы делали поход, мы шли год за годом, днем и ночью, в сутки по 70 верст. Мы переплыли все реки от Вислы до Амура, и всюду мы ставили свои посты.
В ноябре 1948 года Алиса Георгиевна получила письмо и подарок от Александры Александровны Яблочкиной, которая написала ей: «Посылаю вам веер Марии Николаевны Ермоловой, который она мне лично подарила. Я его берегла как реликвию. И мне хочется еще при жизни передать его той, которой из всех наших советских актрис удалось продолжить линию трагедии, где Ермолова была так совершенна. Глядя на этот веер, вспоминайте наш идеал, наше знамя, великую Ермолову, оценившую ваш талант еще в вашей ранней сценической молодости». Вот этот.
Это, моим словом, видимо, заканчивается наш удивительный вечер. Ну, вы знаете, что ваша жизнь вся как бы передо мной прошла. Я помню вас с вашей метель. Я помню, когда я в первый раз вас увидел в жизни. Вы шли по улице с такими, прикрывшись И только ваши глаза я впервые увидал, и я не знал, кто вы. Но я понял, что я встретился с чем-то необыкновенным. И вот сейчас, сегодняшний вечер, как это все, конечно, неповторимо. То, что он мог сегодня быть таким, в этом ваше величие. Действительно, огромное человеческое величие. В сущности, ваши эти дни могли бы быть трагичными, если бы вы были иной. Если бы вы не нашли в себе этой огромной человеческой силы. Что это? Любовь к театру? Любовь к жизни? Любовь к своей стране? Это все вместе, вероятно. Тут сказали о том, что вы умели любить на сцене. Но вы умели любить на сцене и в жизни. Вы любили театр, и вы любили человека, который создал ваш театр. Тут книга Александра Яковлевича Таирова. Это первый еще сигнальный экземпляр, который я вам сейчас передаю от имени нас всех. Пусть он для вас останется памятью о сегодняшнем вечере. Что же хочется сказать вам бесконечно, бесконечное спасибо. Огромную благодарность за то, что вы такая, как вы есть, за то, что вы дали нам возможность пережить с вами сегодня вашу великолепную, удивительную жизнь. Спасибо вам.
Это представитель Балтийского флота, который любит, чтит Алису Георгиевну и глубоко ей благодарен за созданный ею образ.
Товарищи, легендарная Балтика горячо приветствует легендарную актрису Алису Георгиевну Кону. На суровой Балтике необыкновенно популярно имя комиссара, который нас зовет к новым свершениям, к новым победам и в труде, и в бою. В русском искусстве, в русском театре есть много актрис, и русский театр имени обделен. Не будем вспоминать ушедших. В этом зале присутствует могучая Гоголева. В этом зале присутствует национальная актриса Зуева. В этом зале присутствует актриса, равной которой нет, Софья Гиацинтова. В этом зале присутствует неисправимо талантливая Лидия Сухаревская. В этом зале присутствует вдохновенная Серафима Бирман. Здесь присутствует всеми любимая Любовь Добжанская. Здесь присутствует чудесная, редкостная актриса Вера Морецкая. Но перефразируя Луначарского, надо сказать, нет в русском театре, во всем мировом театре, актрисы, перед которой мы склонялись бы ниже, чем перед Лисой Кон.
Алиса Георгиевна, вы еще раз видели, высокое искусство не проходит. Оно остается в памяти, в представлениях, в нравственном облике зрителей, в легенде, в искусстве самого мастера, в его записях. Оно принадлежит будущему, ваше замечательное искусство. Спасибо вам за все, что вы сделали на сцене. Спасибо за великолепные воспоминания, которые вы написали. Спасибо за все, что вы вложили в советский театр, в русский театр. Спасибо вам за все бесконечное.